Мальчик в белой рубахе. В 1933 году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда. Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызарились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки. Убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую низкорослую пшеницу со стистым колосом, уцелевшую в лагах и низинах. Улицы села обезлюдили. По ним беспризорно бродили баслаты телята, сипло обложили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос. Тварь эту корову сжевывает вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину. И пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила коров с заслонки, чтобы заслонить от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести неспокойно. Ночами за околицей выли одичавшие собаки. Он подвывал им, порой переходя на горькое рыдание. Сердце рвало, вот как он рыдал, накликая, по мнению бабушки, неминуемую беду. И накликал. В верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Проня, оставив дома ребятишек. Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весной пошел седьмой год, у Ванюхи на исходе шестой, Петенька четырех еще не минуло. Вот эта компания, зачищавшая безрослого от присмотра, истосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. Мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят. Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашие, объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но, скорее всего, смекалка деревенских детей, с измальства привыкших жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки преодолевали горную речку, пусть и мелкую, но с завалом, затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску ущелья, где нет воды, но до полна раскаленного острова Кимешняка, принесенного потоком во время вишневодья, миновали раскаленные ущелья, уморившие в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы. Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселее. Они добрались таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо хлопали пыли с головы и рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали. Очень устали Санька и Ванюха, поочередно несли в гору Петеньки на закукорках, а он такой тяжелый, долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди. То суслика показывали попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную ману, в которой сколько хочешь холодной-прихолодной, сладкой-присладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как в сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься. Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил, и никакие уговоры, заманивая, на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство. Они показывали ему на желтый скатывающий с крутого косолобка в полосу, где виднелись работающие люди. Мама там. Она теплую шанишку и шкалик молочка Петеньке припасла. Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу. Забыли братья обманную уловку. А Петенька помнил и про маму, и про шанишку, и про шкалик с молоком. И когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота, заимки, потрубив ладошкой ослепляющий свет, закатывающийся к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жала рожь и вязалась на пояс его мать. Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники, и младшенький к ней притопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине-то была мягко ногам, песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднимались водомоины, тем уж уже и глубже делалась она. И по подмытому ли, обвалившемуся за крайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги. Не угодил он расплеснувшийся по горному склону полосу жита, где до звона в голове, пропеченное солнцем, оглохша от усталости, хрустко резала серпом ржаные стебли его мать. В узелке под кустиком хранилась припасенная Петенька картованная шанишка и клинка пахучей лесной клубники, утром по росе набранная. Скорее бы упряг одолеть, скорее бы солнце закатилось, и жница с поля напрямики побежит в село через гору, гостиниц ребятишкам принесет, то-то радости будет. Как-то они там, соловьи-разбойники, не подожгли бы чего, в реке не утонули бы. Обычные крестьянские думы и тревоги, укорочающие знойный день, гасящее время, сокращающее нуть однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывал материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствуют тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучат их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия. Она связала свою норму снопов, составила их с услона и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится лицо и ноги ополоснет, совсем одурите, от одури очнется. И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках. За Санькой Ванюха тащился, рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшонького мухой кличет. Легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит. Но как разозлиться, почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает, быком его дразнит. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только перед страдой мусолить перестал. Парни-то мои идут, ножонками чапает, муха-то моя жужжит, ягоду медовую ищет, бычок мучит. «Молочка хочет», — запела мать, встречая сыновей, и на ходу выдавила им носы, смахивала пыль со щек рубашонки, застегивала, узелок свой разобрала, шанишку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладошки сыпанула. «Ешьте, милые, питайтесь славно. Как там малый-то наш, несмышленый-то, без матери живет-поживает? А он к тебе ушел». Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не безголосила и не свалилась без сил на земь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли. Капельку крови нигде не увидели. Взял его невинного, светлого. К себе во слуги ангел и Господь Бог, заверяли падки на суеверие и жуткую небылицу старухи. Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее зуб. Вышел день несмышленый наш парнишка на покос. Там собаки соседские. И бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчик. Вот соседи-то шито-крыто и сделали. Вот зарод, который метали в те поры, ребенка положили. Зимой, когда сено вывезли, в снег его перепрятали. И там уж ее зверушки доточили. Но мужики задолго до жатвы к илину дню установили сено на место. Не смогли соседи быть в лугах. Да и лайки сибирские, разумные собаки, никогда на людей, тем более на детей, не бросается. Разве что бешеная. Внуков выненчила моя тетка от Саньки и Ванюхи. Много повидала она за свою нелегкую жизнь. Близких людей сколько терял и хоронил, не счесть. Двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко. А плачет, как положено в родительский день на кладбище, и успокоится. Оплаканные, преданы земле люди, значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте. Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствиях беспризорно бродит неприютная детская душа? 40 с лишним лет минуло, но все слышит мать, ночами легкий бассейн шашки, протягивает руки, зовет, зовет, и не может дозваться маленького сына. И сон ее кончается всегда одинаково, ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе. Монах в новых штанах. Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она это задание. Упряг этот отмечен 2 брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека. И до брюк до тех, что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюк, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет. В подвале земляная могильная тишина. По стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего сыпется сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и катки, с капустой, с огурцами, рыжиками, куржак висит на нитках паутины. И когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в 39-м государстве. А когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, и берет меня большая-большая тоска. Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупные мешки помельче швырять в угол этого огромного, словно двор сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро. И тогда все узнают, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же. Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом. Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядно, красиво. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не унимаю руку, если что надо положить биту, бабку, либо деньгу. Я кладу только в карман. Из кармана уж никакая ценность не выпадет, не потеряется. Штанов с карманов, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивает старого. Мешок покрасят и перешьют. Бабью юбку, вышедшую из носки. Или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили. Он полинял потом, и сделалось видно клетки. Засмеяли меня все леонтьевские ребята. Им что, дай позубоскали. Интересно знать мне, какие они будут штаны. Синие или черные? И карман у них будет какой, наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка возиться с внутренним. Ей некогда все. Родню надо обойти, указать всем. Генерал, вот умчалась куда-то опять. А я тут сиди, трудись. Сначала мне страшно было в этом глубоком немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутями залепившей бревна и земли, нарытой мышами, да брюквы, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отбеленному деревянному срубу с прожилками куржака в пазухах, и сруб утробно откликнулся. «Ох, ага», — сказал я, — «то-то, брат, не больно у меня». Еще я набрал с собой мелких морковок, свеколок, и время от времени бросал ими в угол, в стенки, и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантропы. Слово «шантропа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает, я не знаю, но оно мне нравится. «Шантропа, шантропа». Все нехорошие слова по убеждению бабушки в наше село затащены Верехтинами. И не будь их, у нас даже и ругаться не умели бы. Я уже съел 3 морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб холодной упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой кокуша от кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковки, огурец, капуста и грибы ссорятся между собой. Тесно им в одном брюхе. И ем, горе не ем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, нигде нечему болеть. Может, ноги судорога сведет. Я выпрямил ногу, хрустит мне и пощелкает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что мне купит штаны? Штаны с карманом, новые, уже без лямок и даже с ремешком. Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку крупную, зевастый открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб, трах-бах-тарабах. Крути, Вити, навертывай, подбадриваю я сам себя. И поскольку лишь поп да пестух не жрав, что поют, а я налопался, потянуло меня на песню. Судили девицу одну, она дитя была годами. Орал я с подтрясом. Песня новая, не здешняя. Ее по всем видам тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну а после того, как у нас появилась новая невестка Нюра, удалая песенница, я навострил ухо по бабушкиному, науставурил и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне рассказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека, мужчину. Надеюсь, что человек он путный, но он оказался изменщик. Но терпела девица изменшество. Взяла с окошка нож острый и белую грудь ему промзила. Сколько можно терпеть-то в самом деле? Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам. Страсти-то, страсти какие! Куда это мы, Витька, идем-то? Я толковал бабушке, что это песня, есть песня. И никуда мы не идем. Не, парень, как рай идем, вот что. Раз уж баба с ножика на мужика, это уже все, это уж, парень, полный переворот. Последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам от черта самого самовития. И поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа. Да, Боже, сохрани нас и помил. Нет, товарищи дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку. У нас на селе судят не только девицу, а уж девицам-то достается будь здоров. Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят. И дядя Левонтьев, и тетка Васеню, и Авдотину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в Подоле. Только в толк я не возьму, а чего тут трясут старухи головами-то? Плюются и сморкаются-то от чего? Подарок, что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет, штаны. Крути, верти, навертывай, судили девицу одну, она дитя была годами. Картошка так разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо. По бабушкам, опять же, присказке, кто ест скоро, тот и работает споро. Ох, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала, убрать ее. Нельзя надувать покупателя. Земляникова он надул, чего хорошего получилось. Срам и стыд. Вводи сюда гнилая картошка. Он покупатель сбрындит. Не возьмет картошку. Значит, ни денег, ни товару. И штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантропа. Без штанов пойди так все равно, как Леонтик сельских ребят. Всяк норовит шлепнуть по голому заду. Такое уж у него назначение. Раз голову не удержишься, шлепнешь. Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет. Куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего, я не боюсь никакой шантропы, шантропо, шантропо. Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их 28 штук, я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать досто. И считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтобы мне не так боязнь здесь было. Хороший все же человек бабушка. Генерал, конечно. Однако, раз уж она такого родилась, уж не переделаешь. Над дверцей, которая ведет белый от куржака тоннель, завешенный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Ахонькую сосульку, с мышиной хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком. Весна скоро, будет тепло, 1 мая будет. Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится 8 лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка 1 мая сошьет, Разобьется в лепешку, но сошьет такой на человек. Шантропо, шантропо, сошьют штаны с карманом в 1 мая. Попробуй тогда меня поймай. Батюшки, брюквы-то вот они. Ну, бряк-то я одолел. Раза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмерено бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу все брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку, и все нипочем. Судили девицу одну. Но как ты тут, чудечко на блюдечке? Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла, явилась старая. Ничего, будь здоров, работник. Могу все овощи перешерстить. Картошку, морковку, свеклу, все могу. Ты уж, батюшка, тишей на поворотах. Эк тебя заносит. Пускай заносит. Да ты никак запьянел гнилого-то духа. Запьянел, подтверждаю я, в дрезину. Судили девицу, ну. Матушки мои, а встряпался ты весь, как поросенок. Бабушка выдавила из передник мой нос, потерла щеки. Напасись вот на тебя мыло. И потолкнула спину. Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные. Будет шея белая, кудревата голова. И что, только обед? Тебе, небось, показалось, неделю тут робил. Ага. Я поскакал через ступеньки вверх. Пощелкивали во мне суставы. Ноги хрустели. А навстречу мне плыл свежий студеный воздух. Такой сладкий после гнилого застойного подвального духа. Вот ведь мошенник, слышится внизу в подвале. Вот ведь плут. И в кого только пошел. У нас в родове вроде таких нету. Бабушка обнаружила передвинутые брюквы. И она дал ходу и вынырнула с подвала на свежий воздух. На чистый светлый день как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствиями сны. Оно им в небе, которое сделалось просторнее, выше голубей в разводах. Оно и на отпотевших досках крыш с того края, где солнце. Оно и в чириканье воробьев, схватившихся в рукопашную средь двора. И в той еще не густой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам, окутывая синие дремы леса. Скоро, совсем скоро, вспухнут горные речки, зеленовато-желтой наледью, которая знойкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка. И куличи скоро печь начнут. Краснотал по рекам побагровеет, заблестит. Вербы шишечками покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест, на речках останется он лишь на Енисея, меж широких заберег, и кинутый всеми зимник, печально роняя вытаившие вехи, будет покорно ждать, когда его сломают, на куски его несет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам, и наступит 1 мая. У нас часто бывает вместе и ледоход, и 1 мая. А в 1 мая... Нет, лучше не травить души и не думать о том, что будет в 1 мая. Материю или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка привезла еще, когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если про ней провести пальцем. Она называлась трико. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было это трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне лежал под как бы нечаянно брошенным на него малоценным барахлом, под клубками из тряпочек, которые для тканья полуйков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со шматьем. Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу. Никаких ценностей в доме и в сундуке нету. Вот какая хитрая бабушка. И как бы одна она такая хитрая, все бабы на себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо сам, то есть хозяин допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами, ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям кусочек с войны хранившегося сукна, швейная машинка, серебро 2-3 ложки или вилки, по наследству от кого-то доставшееся, а либо вымененного ссыльных на хлеб и молоко золото, нательный крестик с католической ниткой в 3 цвета, должно быть с этапов, от поляков, все какими-то путями в наше село угодивших. Заколка дворянского, может, петербургского происхождения, крышка от пудреницы или табакерки, тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золота, за золотую исходящую, сапоги хромые, ботинки, приобретенные на рыбе, значит, ездил когда-то хозяин на северные пути, на дикую деньгу, накопил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до выхода на люди. Да вот наступила лихая минута. Спасайся, кто может, и спасай, что можешь. Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки. За дробовик хватает, стало быть, не запамятуй баба, и патронтаж унеси, и захоронить надежное место охотничий припас. В надежные руки частенько в бабушкины волоклось добро. И не только из дома дяди Левонтия. Находились здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам. Так смотри, кума, на горе нашем не наживись. Да что ты, у меня перебывало, место не пролежит. Куда деваться? Ни к Болтухиным же, ни к Вершкову нести. Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед шастает чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, с рассеченной губой, прикрыв малых детей, шалью жмет их к своему телу в чужом доме на чужих людях. Вестей положительных ждет. Парнишка явится из разведки, голова вниз. Не уснул, что скамейки крушит. Осердился, что патронов нет, берданку об печку ломат. И когда он подавится, когда шары свои бесстыжие зальет, зима на носу, дров не полено, сено не вывезено, берданку порешит в тайгу, с чем белковать пойдет. Берданка что по зверю, что по птице, 77 рублев за нее. И вот, сколько мне мама говорила, не лезь юшковскую меченую каторгу родову, не лезь, намаешься. Так разве мы родительское слово слушаем? Брови у него соколины, чуб огневой, голос за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились. И вдруг сходу круто на разведчика. Папашу весь, папашу своего золотого растешь. Чуть что, тятьку не тронь, вот и не тронь. Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. Ох, охонюшки, да детоньки вы мои несчастные. Да при отце-то вы без отца растете. Тонул он, 5 раз тонул. Горел он лесном пожаре, не сгорел. Блудил в тайге, не заблудился. Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимает. Погинул бы лучше, лучше бы нам без него злодея было. Сиротами бы выросли, да зато на спокое, голодно да не холодно. И девчонок кто-нибудь матери подводит, глядишь, ребятишки в голос. Да будет вам, будет. Уймется же когда-то не железный же, не каменный, успокаивает горемычных постояльцев бабушка. Разведчик опять шапку в охапку и в поиск. Раз по 5, по 10 за нас бегает, пока явится с радостной вестью. Все, свалился посереть избы. И обычно привычно молиться. Слава тебе, Господи, слава тебе. Прости нас, бабушка Катерина, да я дам. Да что там, какие шуты. Ступай с Богом. А я ему супостату завтра баню с предбанником устрою. На паре. Ох, на паре. До новых веников поминать будет. И напарит. Будет стоять перед ней дрожащий, заросший волосом мужчина и ловить штаны, спадающие с запавшего к спине за время пьянки приросшего брюха. Да что делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пушает. Сдохни, говорит, пропади, пьяница. Ты поговори с ей. Об чем? Ну, об этом. Прошение, мол, просит. Больше, значит, не повторится. Че не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера он какой речистый да храбрый был. На бабу свою, жену богоданную, с топором да с ружьишком. Воин, мятежник. Ну, дурак, так че? Пьяный дурак. И спроса с пьяного нету. А да какой спрос? А об стену головой-то че-то не бился. По что из ружьишка не в себя в бабу целил? По что? Говори. Ой, бабушка Катерина, да чтоб я такое безобразие допустил, и шо? Да исказни ты меня, исказни гада такого. Бабушка ходит в сундук, торжество души и праздник. Он зачем-то открылся, шепчется сама с собой. Оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро. Наверх мануфактуру мою, на штаны предназначены. Совсем отдельно от всякого добра отложила кусочек такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует. Ну и по мелочи кое-что, шкатулка, баночки из-под чая, чем-то звенящие праздничные вилки, ложки, в тряпице завязаны церковные книжки и кое-что из церковного припрятано. Бабушка верит, что церковь не совсем закрыта, и в ней служить еще будут.
и в ней служить еще будут. С припасом бабушкина семья живет. Все как у добрых людей. И на черный день кое-что пригорежено. Можно спокойно смотреть в будущее. И помнеток есть во что обрядить и чем помянуть. Во дворе звякнулась соколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала. Чужой человек. И раз-раз все добро рассыпала. Барахлишкой разные потребности прикрыла его. Подумала повернуть ключ. Да не стала. На себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий. Припадая на обе ноги, ох, и побрела навстречу гостю или какому другому ветром занесенному человеку. Ничего не оставалось тому человеку, как думать, живут здесь за бедным-то бедные, больные, убогие люди, коим остается одно только спасение, по миру идти. Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял оба двери на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужные вещи в огромном точно борша сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцем по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, она все равно не замечала. Тогда я подбегался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру трико. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них, что мне с этим детем делать? Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откинула мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает трико. Оно же видит это дитё. Кручусь я, как белка в колесе. Оно же знат. Сошью я к именинам штаны, будь они кляты. Так нет, оно пятна его так и лезет, так и лезет. Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом к стенку. И такой, должно быть, у него был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, по музыкальне, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Махоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура. Я ждал, и не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине называются «Ванпасье», а у нас попроще – «Лампасейки». Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампасеек. Их у нас на кулеси прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись. У бабушки все есть, и все надежно укрыто. Шиша два найдешь. Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось: «На уж, окаянная твоя душа!» И в руки мне давно уже ожидательно отпущенная бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной. Но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. «Не, а что тебе, ремня? Штаны?» Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине. «Это что же он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую, сошью, а он натика, уросит, а? Возьмешь конфет или запру? Сама ешь». «Сама?» Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. «Сама? Я тебе дам сама. Я тебе покажу сама. Поворотный сейчас момент. Надо давать голос, иначе попадет». И я вел снизу вверх. «Пари у меня, пари!» взрывалась бабушка. Но я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. «Сошью, скоро сошью. Уж, батюшка, уж не плачешь. На вот конфетки-то помусли, сладенькие лампасейские. Скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий». Приговаривая елейно по-церковному, бабушка окончательно сломала мое слабое сопротивление, сунула мне ладонь лампасейки, штук пять уж не обсчитается, вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного. Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны сшиты не были. В самой росте прибабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах, и если уж свалилась, то надолго. Ее переселили в горницу на чистую мягкую постель, убрали половики из пола, занавесили окно, засветили лампадку иконостаса, и в горнице сделалось, как в чужом доме. Полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, в больнице люди ходили по избе на цыпочках, разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, неродных тоже, приходят пожелать ей, посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала: покормили ли ребенка-то? Там простокиша, калачи, в кладовке все, в ларе. Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивал: накормлен, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо. И как доказательство подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, натрагивалась до моей головы и жалостливо говорила: помрет вот бабушка-то, что делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О, Господи, Господи! Она косила глаза на лампадку. Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска, звала натерка, корову доить будешь, так вымет тот теплой водой, она балованная у меня, а то ведь вам не скажи. И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела. Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал. Разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с ней можно было сколько угодно. «Что же за болезнь такая у тебя, бабушка?» Как будто первый раз любопытствовал я, сидя рядом с ней на постели. Худая, костистая, с тряпочками в просекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе. «Надсаженная я, батюшка, изработанная». Вся надсаженная. С малых лет работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была. До своих десятину подняла. Это легко только сказать, а вырастить? Ну, а жалостным она говорила лишь сначала, как бы для запева. Потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходила по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей нелегкой жизни. Дети родились, радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала. Ни один не помер, тоже радость. Обновка себе или детям, радость. Урожай на хлеб хороший, радость. Рыбалка была добычливая, радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила. Страда как раз была. Хлеб убирали, одной рукой жало, и косоручка не сделалась. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку. Дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки, в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее торчащие, будто у девчонки в разные стороны. И такая волна любви к родному и достаноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живой осталась, что мы оба есть на свете, и все-все вокруг нас живое и доброе. Видишь, вот, и не сшила тебе штаны к празднику, гладила меня по голове и каялась бабушка. Обнадежила и не сшила. Сошьешь, а шо? Куда спешить-то? Да уж дай только Бог попрей подняться. И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны и взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня ленты с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове. О, Господи, прости, что это со мной? Чисто с угаром. Но все-таки мерила хорошо. Чертила по материи мелом. Прикидывала на меня раскроенный кусочек тряка. Раза два поддала, чтоб я не вертел слишком, отчего мне сделалось веселей. Ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления. Кроила штаны бабушку почти целый день. Шитик понеслась на завтра. Надо ли говорить, как плохо я спал ночь и поднялся досвету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно услушивалась себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась. Перешла на свою походную постель поближе к кухне и русской печи. Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и удворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием, рассказывала любопытным, что еще ее мать, царствие небесное, сходно выменила эту машинку с ссыльных на городской пристани, загодовала нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку, ту совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос, ссыльные есть ссыльные. Ворначо да чернолапотники, а то еще чернокнижники какие-то переворотом валом валили. Стрекочет машинка «Зигнер», крутит ручку бабушка, осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит. Аж ручки не видно делается, так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остебенит машинку, укротит ее стекот. Когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит, так ли пробирает игла материи, не кривой ли шов получается. Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны. Комиссару без штанов никак нельзя. Перекусывая нитку и глядя в шитье, на свет рассуждала она. Маленький комиссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить, и форменный ты комиссар Вершков будешь. А может, и сам Шатинкин. Тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым соходом штаны обретали все больше основы и гнулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. Но вопросы бабушки, не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой, задушенно издавал. «Не, ты только не ври, потом поздно будет поправлять». «Правда, правда», — подтверждал я поскорее, чтобы только бабушка порочь штаны не принялась, не отложила бы работу. Приладила, видела пушка карман на штаны, и хотя мне было желательно карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последний штрих навела бабушка машинка. Выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукой. Ну, слава богу, пуговицу уж после отпорю, от чего не допришью. В это время на улице запринчали ботало, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил. Я был терпелив. Да и сил во мне никаких той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отоужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать. Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны. На них стиранная беленькая рубашка полоску. Рядом с кроватью распространяли запах горелой березы, починенные сапожником жеребцовым сапоги, намазанные дегтем желтыми совершенно новыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка. Начала одевать меня, как маленькая. Я безвольно подчинялся и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя. Ну вот, сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем на параде. Голос ей дрогнул, губы повело на сторону, она уже за платок взялась. Видела бы мать-то покойница. Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, бежала меня к себе и перекрестила. Ешь и ступай к дедушке на заимку.